Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире в режиме самоизоляции программы «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана Новороссийки протоиерей Федор Бородин, и с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви в четвертое воскресенье после Пасхи, воскресенье о расслабленном и наступающую неделю.
Христос воскресе! Здравствуйте!
Воистину воскресе! Связь с Пасхой трех предстоящих недель – Светлой, Фоминой, неделя Жен-Мироносец – она как-то вполне очевидна, ну, хотя бы тематически. Но почему вдруг в воскресенье четвертой недели после Пасхи мы вспоминаем историю об исцелении Христом расслабленного? Мне кажется, эта тема особенно актуальна сейчас, когда мы сидим в самоизоляции, и половина пути уже пройдена, а половина еще впереди. Почему нам так важен пример исцеления расслабленного? Правда, это пример с другим знаком, но все-таки.
Мне кажется, что каждый человек на своем пути ко Христу должен осознать свою такую абсолютную немощь. Да? «Без меня не можете творить ничего», говорит Христос. Вот эти слова должен каждый прочитать для себя. Понимаете, и осознать себя тем самым расслабленным, то есть парализованным человеком. Это и называется великой добродетелью смирения. Эта добродетель составляет цель христианского пути. Вот у преподобного Марка Подвижника есть удивительные слова. Он говорит: «Господь дает благодать человеку не за его добродетели, не за труды ради приобретения их понесенные, а за смирение, полученное во время этих трудов». То есть, когда человек сможет себя перед Христом осознать, как этого расслабленного, да, тогда Христос его исцелит. Мне кажется, что вот поэтому здесь эта память. Вот во всем этом торжестве, во всем ликовании пасхальном, в которое мы сейчас погружены вместе с церковью, мы все равно не должны забывать о своей немощи.
Ну, если воспроизвести события, которые описаны в евангельском отрывке, который будет читаться завтра за литургией, парализованный человек... 38 лет, лежит около овчьей купальни в Иерусалиме, это около овечьих ворот. Там, я так понимаю, во времена Христа были ворота, через которые загонялись на овечий рынок для жертвоприношений в Иерусалимском храме овцы. Отсюда, собственно, и вся этимология. И раз в году в эту купальню спускается ангел, и первый, кто в этой купальне оказывается, исцеляется от болезней. Шансов на то, что этот парализованный человек туда попадет первым, ноль. Но он 38 лет каждый раз, когда ожидается схождение ангела, оказывается около этой купальни в надежде. В надежде на что? То есть это пример, когда... человек, несмотря ни на что, верит в то, что Богу возможно все?
Да, это пример веры. Ведь Господь всегда исцелял по вере человека. А чаще всего это были люди, которые обращались ко Христу. А к этому человеку Христос подошел сам. Он первый к нему обратился, сказал: «Хочешь ли быть здоров?» Да, это не иерихонский слепец, который бежит за Христом и кричит. Это не прокаженные, которые пришли и сказали: «Исцели нас». Да? Это не сирофеникиянка, которая бежит за Христом. Это человек, который лежит парализован на своем одре, на котором его приносили и уносили. Видимо, там была надежда, что ему накидают какой-то мелочи. Вот. А у него была надежда на исцеление. За все эти годы его вера не ослабла. Поэтому он оказался достойным того, чтобы Христос к нему подошел.
Но о том, что это происходило в субботу, ни он, никто в тот момент не подумал. Зато почему-то очень болезненно на это среагировали священноначальники иудейские. И, собственно, для них это стало почему-то последней каплей, после которой, собственно, и было решено Христа остается только убить. Откуда такая парадоксальная реакция?
Ну, это связано с погружением... с тем, что был поставлен знак равенства между внешним обрядовым соблюдением закона и богопочитание. Вот как, когда важно, что было соблюдено все внешнее, понимаете, тогда внутреннее не важно. Действительно, человек, это же какое чудо, весь Иерусалим должен был прийти в движение, все книжники должны были прибежать ко Христу и сказать: научи нас, потому что кто может сотворить такое чудо, если Бог не с ним? А тут такое сопротивление, вот, как бы обострение, вот обострение вот это неприязни, неприятие Христа, который говорит о свободе и о том, что суббота для человека, а не человек для субботы, о личных, прекрасных, светлых, великих отношениях каждого человека с Богом, которым служит обряд, а не наоборот. Вот это, конечно, было для них ненавистно совершенно.
Но в этой истории есть еще один нюанс, на который обратил внимание святитель Лука, воин Иессенинский. Он писал: «Но обратили ли вы внимание на то, как исцеленный человек отнесся к своему исцелению и к своему божественному благодетелю? Он тотчас же пошел преосвященникам и донес, что исцеливший его Христос, а исцеление было совершено в субботу. Господь, пишет святитель Лука, когда исцелял 10 прокаженных, знал, что 9 из них окажутся неблагодарными, но тем не менее всех исцелил». Чему должно нас научить это странное поведение человека, который должен был от счастья вообще, я не знаю, прилипнуть к Христу и больше от него не отходить?
Вы знаете, такая трактовка поступка исцеленного, она достаточно поздняя. Она даже более резкая. В синоксарии этого дня, который написан братьями Ксенофопулами, уже это, по-моему, 15 век или 16, говорится о том, что он даже стал врагом Христовым и был тем самым слугой первосвященника, который ударил Христа по щеке на суде и сказал: так ли ты отвечаешь первосвященнику? Вот. Но Евангелие само не дает возможности так об этом говорить. Ведь для правоверного иудея того времени еще не обозначилось противостояние между Христом и Синедрионом настолько, что надо было между ними выбирать. Вполне возможно, что он побежал для того, чтобы вот, рассказать священникам о своем исцелении, об этом великом чуде. И Евангелие однозначно нельзя прочитать в этом его отрывке о том, что он предал Христа. Ведь много очень людей, которым Христос запрещал говорить, шли и кричали об этом везде от радости. Поэтому, ну, святитель Лука так это прочитал, согласно синоксарской традиции. Другие святые отцы по-другому этого прочитывают. Поэтому, наверное, нужно оставить на суд Божий уже этого человека и не осуждать его в этом вот таком тяжком грехе, в котором твердой уверенности у нас нет.
Но в этот день мы вспоминаем еще одну историю исцеления расслабленного, и не только исцеления расслабленного, но еще и воскрешения. Эта история описана в Деяниях святых апостолов. Это вторая тема этого воскресения. Отрывки, которые читаются из Деяний святых апостолов, рассказывается о том, как апостол Петр в городе Лиде исцелил расслабленного человека, тоже вот парализованного человека по имени Иней. Но оказавшись рядом с городом, который тогда назывался Иопия, а сейчас это Яффа, это окраина Тель-Авива, и многие, кто ездил в паломничество на Святую Землю, побывали там и знают этот, и Яффу знают, и храм, посвященный святой праведной Тавифе и апостолу Петру. Вот после того он узнал, после того, как он исцелил Инея, он услышал, что вот праведная женщина Тавифа находится при смерти. И когда нашел ее уже умершей, он ее воскресил. Что это за история, о чем она и зачем она?
Ну, история об Инее понятна, хотя это тоже выпадает, как бы случайно выпадает чтение этого отрывка из книги Деяний на этот день. Но, тем не менее, это подтверждение слов Иисуса Христа, сказанных святым апостолом, что дела, которые я творю, и вы сотворите. Вот это такая параллель с исцелением расслабленного, она очень явна. Вы знаете, для нашего храма она особенно явна. Вы меня представили как настоятеля храма Косьмы и Дамиана Новороссийки, а ведь центральный алтарь нашего храм посвящен Спасителю и Исцелившему Расслабленного. И завтра, в четвертую неделю по Пасхе, это престольный праздник нашего храма. Связано это с чудесами, происходившими от иконы Исцеления Расслабленного, которая была в одном из подмосковных сел и прославилась действительно такими чудесами. И в память о ней главный спонсор, как мы сейчас говорим, или жертвователь строительства нашего храма, Михаил Родионович Хлебников, он попросил митрополита Платона Левшина Московского, чтобы центральный алтарь был посвящен этому событию. Вот как раз это исцеление Инея и воскрешение мертвой Тавифы, что значит серна, это как раз исполнение слов Христа о том, что верующему человеку, вот в Духе Святом, праведному человеку, святой жизни, как апостол Петр, ему это возможно творить то же самое, что творил Божественный Учитель.
А вам доводилось в этом храме у одного из наших постоянных гостей, который сейчас является настоятелем храма апостола Петра и праведной Тавифы в Яффе, протоиерея Игоря Пчелинцева бывать?
Да, я там был, и это счастливейшее воспоминание моих паломничеств по Святой Земле.
И вот сам, ну, понятно, что Святая Земля, она вся изобилует такими местами, которые вызывают бурю эмоций. Но, не знаю, может быть, это индивидуальное такое восприятие. Я когда... Отец Игорь благословил сходить на гробницу к святой Тавифе. Это было приблизительно, ну, конечно, трудно сравнивать градус эмоций, но близко к тому, когда я приближалась первый раз к храму гроба Господня, потому что это вот ощущение настолько живого погружения в евангельскую, в какую-то, в плоть Евангелия, что ли.
Да, для меня это, может быть, в другом месте. Дело в том, что купели на месте вот этой Вифезды, Дома Милосердия, они сохранились. Вот этой цистерны с водой, до сих пор наполненной водой, они, конечно, многократно перестроены и в IV веке, и крестоносцами. Сейчас там руины и раскопки, но до воды, почти до воды можно достать, глубоко вниз спустившись, а рядом стоит католический храм, построенный крестоносцами, посвященный этому событию, исцелению Расслабленного.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». Со мной настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужений четвертого воскресения по Пасхе, воскресения Расслабленном и предстоящей недели. Вот как раз на предстоящей неделе нас ждет праздник, который, значение которого не всем понятно. Праздник называется «Приполовение Святой Пятидесятницы». Он в среду начинается и длится 8 дней до среды следующей недели. Что это за праздник? Откуда он и зачем он?
Праздник связан с половиной 50 дней, которые мы проходим от Пасхи до Святой Троицы, до Пятидесятницы. И связан с праздником, который отмечался в Ветхом Завете, в храме Божьем в Иерусалиме, который отмечали все иудеи, и который отмечать в храм, Иерусалимский храм, приходил сам Иисус Христос.
Ну, продолжая праздновать Пасху и приполовение Пятидесятницы, церковь вспоминает о приближении все-таки еще и праздника Вознесения Господня и сошествия Святого Духа. А поскольку благодать Святого Духа Спаситель уподобил воде, подающей жизнь, то сложилась такая церковная традиция в этот день совершать крестный ход на водные источники. Ну, вот как в крещении, там, на реки, озера, колодцам. Для малого освящения воды с молитвой о напоении всех жаждущих спасения водами благочестия. И до революции даже была традиция в деревнях. После этого люди шли на поля, и священник кропил вот этой освященной водой поля. Сохранилось ли это? Понятно, что сейчас в этом году вряд ли такие вещи возможны, но в принципе сохранилась ли в церковной жизни традиция вот этого малого освящения водных источников в день приполовения Святой Пятидесятницы?
Сохранилось в виде обязательного уставного молебна на водосвятого молебна, который совершается в храме. О традиции ходить на источники я не слышал в этот день, сейчас. По крайней мере, те храмы, где служат мои знакомые, такого нету. Очень, мне кажется, важно внимательно вчитаться в Евангелие этого дня и в то, что происходит до, и то, что Христос говорит после. Вот в всей ветхозаветной традиции образ Бога как источника жизни и символом, который является живая вода, он очень распространен. А что такое живая вода в ветхозаветной традиции? Это родник. Это протекающая вода, потому что на такой жаре стоячая вода, какой-то пруд, да, он сразу становится непригодным к пище. К питью непригодным, он опасен для организма человека. А живая вода – это колодец, в котором родник, в котором вода протекает, куда она поступает. Вот эта живая вода – символ той жизни, которую человек черпает у Бога. Он понятен, но удивительно, что в своих словах, которые, правда, не вошли в чтение самого этого дня, а которые в Евангелии от Иоанна расположены сразу после него, Христос, он как бы, вот этот ветхозаветный символ, он его меняет. Он говорит: «Жаждущий дойдет ко мне и допиет». Это понятный символ. А дальше: «У верующего в меня из чрева потекут реки воды живой». Это говорил он о духе, который должны были принять ученики. Удивительные совершенно слова. То есть, все-таки главное место вселения Бога на земле – это душа человека. Нет ничего ближе, ничего более похожего на Господа, чем человек как образ Божий. И если этот человек принимает Духа, Духа Святаго принимает в крещении, в таинстве миропомазания прежде всего, вот, а Христос говорит о грядущей Пятидесятнице, в которой мы, все крещенные христиане, участвуем через таинство миропомазания, то уже сам человек становится источником напоения окружающих людей. И мы видим такой пример в святых, да, когда и слова эти удивительным образом перекликаются с тем, что скажет через много-много веков преподобный Серафим Саровский: «Стяжи дух мирен, тысячи вокруг тебя спасутся». Будь причастником духа, и ты сам станешь его источником. И мы все, действительно, кто имел счастье соприкасаться со святыми праведными людьми, мы это чувствовали, например, с отцом Кириллом Павлом, с отцом Иоанном Крестьянкиным. Достаточно было прийти к этому человеку, чтобы, во-первых, все вопросы уже, которые ты приготовил на бумажке, они уже или имели ответы, или для тебя уже ничего не значили. Да? Вот. И просто слушать, просто смотреть на этого человека, просто быть рядом с ним. Этот человек стал источником воды живой для своих учеников, для тех, кто приходил к нему говорить о Христе.
Там есть одна фраза в том отрывке из Евангелия, которая будет читаться за литургией, которая, мне кажется, очень, ну, актуальна, что ли. Звучит она так: «Но мы знаем его, но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Вот эта позиция, которая, мне кажется, очень часто сейчас звучит, когда православные начинают бурно обсуждать те или иные рекомендации священноначалия. То есть вот мы знаем, откуда он, мы знаем, откуда они. Поэтому мы можем критиковать, мы можем иметь собственную точку зрения, мы можем с ней не соглашаться, мы можем поступать по-своему, потому что Христос, когда придет, никто не будет знать, откуда. Я ошибаюсь или это об этом?
Вы знаете, вообще человек очень склонен к повелениям Божьим что-то свое добавить. И впервые мы это встречаем в третьей главе книги «Бытия», когда на вопрос змея Ева прибавляет. Она говорит: «Господь сказал, не ешьте этого дерева и не прикасайтесь к нему, а Господь такого не говорил». И вот это желание прибавить, что-то придумать, и если ты слышишь уже это в каком-то поколении, возвести это в ранг догмата или канона, оно очень сильно. И вот в Ветхом Завете нигде нет ни одного намека на то, что когда придет Мессия, никто не будет знать, откуда он. Понимаете? Наоборот, есть указания на то, что он из Вифлеема, пророческие. Но, тем не менее, вот это вошло. Или, например, «Испытай, из Галилеи не бывает пророка». А пророк Ион из Галилеи. Поэтому вот эти добавки все, которые очень быстро становятся обязательным к исполнению не только мной, но и всеми остальными. Так называемые, то, что Христос назвал предания старцев. Да, они очень сильны, и часто очень для человека они становятся, поскольку они понятны, конкретны и легче исполнимы, они становятся важнее слов Евангелия. Я, например, могу вам вот такой привести удивительный пример. Я разговаривал с женщиной, которая в течение 30 лет ходит в церковь. И когда мы с ней говорили о проповеди, она говорит, что вот нет, вот миссионерство надо ограничить, нельзя идти на поводу у тех, кому ты проповедуешь, ни в коем случае нельзя отказываться ни от чего. И говорит, ну ты еще приведи слова апостола Павла, что для иудеев я был как иудей, для эллинов я был как эллин. С усмешкой она говорит, я говорю, простите, а разве вы можете этим словам придать какое-то другое значение или их вычеркнуть? Понимаете, и вот так это очень часто, когда предание старцев становится главнее слов Священного Писания. Вот, и мы видим, да, такой пример, и то, что вы говорите, Марина, это действительно, когда человек для себя свою еще субботу дополнительно придумал, вот, и свято ее блюдет.
Но почему праздник Преполовения Пятидесятницы празднуется целую неделю? Ведь на самом деле, насколько я понимаю, только 20-е праздники так долго отмечаются церковью.
Пятидесятница продолжается. Каждый из этих дней праздничный. И мы вообще празднолюбцы, мы любим праздновать. И если можем долго праздновать, мы празднуем долго.
Ну, празднование Пасхи нам облегчили, как могли все, кто старался это сделать со стороны и священников, и православных СМИ, и даже наши друзья православные, верующие в соцсетях и везде, где только можно, постарались как-то приподнять в состоянии самоизоляции и карантина наше такое упадническое настроение. Но вот половина пути к Пятидесятнице мы прошли, и церковь-то хочет приподнять наше настроение, а вот как его приподнять, оно не приподнимается уже.
Вы понимаете, по мысли большинства святых отцов, единственной горечью, бедой и несчастьем для человека является грех. И грех человека огорчает. Если вы почитаете 7 главу послания к римлянам апостола Павла, вот этого плач о том, что я люблю одно, а делаю другое, помните, да? Окаянный я человек, я нахожу другой закон, вот, действующий в членах моих. Я делаю то, что ненавижу. Грех внутри меня, моя воля поражена. Вот это есть горечь человека. А то, когда тебя непреодолимые обстоятельства не пустили в храм, не является грехом. Да, это огорчение, да, это тяжело. Да, тяжело и горько было пропустить нашим дорогим прихожанам службы Страстной Седмицы и пасхальную службу, потому что мы ждем этого торжества, праздника, этой пасхальной стихии в течение всего года. Вот, и вдруг мы были лишены. Но это не было грехом, понимаете? Поэтому на самом деле от источника радости благодати Христа это нас никак не отлучило. Никак не отлучило. И я вспоминаю свои Пасхи, проведенные без храма, например, в армии. Когда я положил далеко в лесу, в самоволке, на пенечек Евангелие, достал сухой кусочек просфорочки. А радость была, понимаете, не меньше, чем во время службы. Потому что я не был в храме не по лени или нерадению, а потому что я не мог туда попасть. И те люди, которые восприняли эту ситуацию со смирением, и заглянули в свою душу, и сказали себе, а почему Господь так устроил, что я не попал на Пасху в этом году? И стали искать причину в себе, чтобы ее исправить. Те люди приняли благодать и радость, и Пасха не пропала для них. Вот и было утешение и укрепление. А те, кто стали искать причины вне себя, вот мне кажется, они и неизбежно пребывают в таком немирном состоянии, тяжелом и тягостном. Потому что есть такая аксиома вообще аскетики, да, что причины греха, они внутри меня, а снаружи только повод. Человека смиренного, например, его невозможно обидеть, как его не обижать. По-настоящему смиренного. Поэтому эта Пасха для нас, для всех, она, я думаю, что это Божий промысел. Господь посмотрел на нас и говорит, вы научились праздновать Пасху в храмах. Я знаю, что при любой возможности вы туда придете. И Бог, который целует и намерение, да, Он это принял. Хотя мы этого не совершили. Вот. А теперь Он сказал, давайте посмотрим, а как вы в такой ситуации празднуете Пасху? Сохраните ли вы радость? Или вы будете в гневе, в осуждении, в разделении? Вот мне кажется, что эта Пасха, она очень, очень многому нас должна научить. Она должна перед каждым из нас о себе очень много вопросов поставить.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».